От увлекательной игры с сыном в машинке Макса отвлек настойчивый стук в дверь и какая-то возня внизу. Первым встрепенулся метеор и сначала насторожился, будто проверяя, что ему действительно не послышалось, а затем стремглав, метнувшись вниз к двери, оглашая весь дом звонким лаем. Родители переглянулись, а Макс выглянул в окно. К его сожалению, ему не было видно входную дверь из окна, поэтому пришлось спускаться. Аккуратно ступая по ступеням, покрытым остатками недавнего потопа, он сначала спустился в кухню, прислушался, стараясь услышать хоть что-то среди истерики собаки. Но он все же отчетливо разобрал, что кто-то явно ломится в дверь.
«Кто там?» — поинтересовалась Виола сверху.
«Томас, не спускайся! Поднимись наверх!» — скомандовал сыну Макс, предчувствуя какую-то неприятность, а сам осторожно начал подбираться к двери, так, чтобы этого не было заметно незваному гостю. Подойдя вплотную к двери, он прислонился глазом к дверному глазку. Видно было плохо, мешала налипшая грязь от потопа да поврежденная сетка легкой летней двери. Но даже так Макс сумел разглядеть рослого чернокожего мужчину, настойчиво стучавшего костяшками пальцев в дверь. Но похоже, что одновременно он еще пытался процарапать чем-то саму дверь. По крайней мере, звук доносился еще откуда-то с середины двери. Тем не менее, несмотря на странное поведение, мужчина был одет прилично. Белая рубашка, черный галстук. Пострадали ли они от воды, было не видно через глазок, поэтому Макс взялся за ручку двери и, одной ногой придерживая пса, распахнул ее. Перед ним, за летней сетчатой дверью, оказался действительно чернокожий. И действительно в белой рубашке, черном галстуке, да еще и с черным рюкзаком за плечами. А дополнением костюма служили черные брюки со стрелками, черные лямки черного рюкзака за плечами и черные же туфли. Вся одежда визитера была испачкана чем-то невообразимым. Макс не знал, как должна выглядеть жертва наводнения, но перед ним стояла явно она. Рубашка лишь отдаленно напоминала белую, а брюки лишь слегка напоминали черную ткань. Скорее, все было серым от грязи, но разных оттенков, а еще немного бурым в разных местах. На крыльце стоял яркий представитель какой-то церкви, задачей которого было перемещение по домохозяйствам и продажа своей религии обывателям. Дополнением ко всему, в правой руке он с силой зажимал книгу. Судя по цвету и золотому тиснению корешка, это была Библия. А вот сама правая рука была окровавлена, и именно этой рукой чернокожий пытался продавить сетку летней двери. «Да что вам?» — поинтересовался Макс, находясь в некотором ступоре от внешнего вида незваного гостя. «Может быть, это был сборщик помощи в пользу пострадавших?» Тот же, как только услышал вопрос, сфокусировал свой взгляд на лице Макса, и в его глазах сверкнула холодная сталь. Мужчина вдруг преобразился и кинулся на хозяина дома, причем так и не разжав пальцы и не выпустив книгу из рук. Если бы не сетка на двери, выполненная как-то уж слишком качественно, то пришедший однозначно вцепился бы в Макса, но так... Он считанные миллиметры не достал до лица хозяина дома в попытке его укусить. Пружинистая сетка, натянувшись, откинула чернокожего на несколько шагов назад. Тот с полсекунды постоял, оценивая ситуацию, и ринулся вперед. Но Макс оказался проворнее, он с грохотом захлопнул дверь и даже успел защелкнуть замок. Полоумный человек силой ударился о дверь. Та заходила ходуном, но устояла. Собака залилась праведным лаем и с неистовством начала скрести дверь с внутренней стороны, стараясь выбраться и разобраться с нарушителем частной собственности. Но негр с той стороны не унимался и все продолжал попытки пробраться в жилище. Макс недоумевал, что же такое происходит и почему к ним домой пришел какой-то местный проповедник и пытался на него напасть. А почему пешеходы напали на Дэвида Эббота? А молодые парни ранее... От размышлений его оторвало внезапно прекратившееся вторжение. С той стороны оставили попытки пробраться в дом,
а метеор помчался на второй этаж. Там можно было посмотреть в окно, что происходит. И тут со двора начал доноситься хриплый призыв о помощи да более знакомым голосом. Это сосед. Это Гордон просил помочь ему, и похоже, что старик действительно попал в беду. Макс огляделся по кухне в поисках какого-либо оружия, которым можно охладить пыл чернокожего мужчины, но при этом не угодить затем в тюрягу. Но ничего лучше табурета он не обнаружил. Хозяин дома распахнул дверь и увидел, что тот самый негр, что ломился к нему, уже повалил Гордона на землю и пытается его всячески укусить своими страшными белыми зубами, особенно хорошо выделяющихся на фоне черной кожи. А Гордон уклоняется и отбивается от религиозного детины как может, и все это происходит на лужайке Макса, прямо перед входом. Как к нему на территорию попал сосед, он еще не понимал, думать было некогда, и он приступил к действию незамедлительно. Максимилиан в два прыжка оказался около борющейся парочки. Сильным, но коротким ударом табурета по хребту мужчины он отправляет последнего в нокаут, затем хватает старика за шиворот и волочет его к себе в дом, затем захлопывает входную дверь и закрывает ее на все возможные запоры, ловко переступает примчавшегося на помощь со второго этажа пса, а затем все так же за шиворот тащит Гордона по лестнице на второй этаж и там сажает его в кресло. «Гордон! Гордон!» — хлопает он соседа по щекам рукой. «Гордон, вы в порядке?» Сосед медленно открывает глаза, затем смотрит мутным взглядом на Макса.
«Да, вроде бы живой»,
— тихо произносит он.
«Что произошло?»
«На вас напал мужчина, который ломился ко мне в дом. Вот что произошло. Но как вы оказались на моем участке?»
«Я не знаю, я не помню. Помню, что подошел к забору посмотреть, что за шум у вас там происходит. А потом как-то раз, и я уже лежу на земле. Все произошло так быстро. Со мной все в порядке».
«Да вроде бы в порядке. Умыться только нечем. Вы весь в грязи».
Виола уже оттирала полотенцем лицо старика от грязи и крови.
«Ох, спасибо вам, спасибо. Вот не думал, что окончу свою жизнь вот так, от черного насильника», — прохрипел старик.
«Насильника? Макс, что вообще происходит?»
Виола искренне удивилась. «Я и сам пока точно не знаю, но похоже, что уже начинаю постепенно понимать. У меня в голове вот только что сложились все кирпичики головоломки».
«Ну и выкладывай».
Сосед откинулся в кресле и закрыл глаза. По всему было видно, что он смертельно устал. Макс отвел Виолу к окну и, приоткрыв занавеску, указал на улицу. «Видишь всех этих людей?»
«Да, что они там делают?»
«Я не знаю, почему они там, но я, кажется, догадался, зачем они там. Они в поисках пищи. А пища для них, в том числе и мы».
«Это как это?»
«Метеор, подойди к нам». Макс похлопал по ноге ладонью, а собака с радостью к нему подбежала и начала тереться об ноги. «Вот наша собака. Она генно-модифицированная. Ее специально создали для того, чтобы обладать особыми качествами. Мы с Томасом были в лаборатории, где этих собак программируют. Они выпускают вирус, который меняет геном и, соответственно, некоторые поведенческие реакции собак».
«Пока не очень понятно, при чем тут люди.
Помнишь видео, где полицейская собака кусала чернокожего проповедника?»
«Ну да, что?
А то, что полицейские собаки тоже модифицированные, да еще и получают изменения первее всех остальных. И покусав человека, она каким-то образом передала ему вирус, и он изменил человека».
«Ты хочешь сказать, что теперь люди на улице — собаки?»
«Не знаю пока, но похоже, что тут что-то не так. Вернее, как раз именно так. Может быть, им пересадилось сознание собак, или же у них мозги поменялись под действием вируса. Пока не знаю точно, но, кажется, я знаю, где смогу получить ответы».
«Я позвоню сестре».
Пока Виола названивала своей любимой сестре, Макс ходил по комнате из угла в угол и думал. В его голове роились миллионы вариантов, но он отбрасывал их один за другим. Несмотря на свой могучий интеллект, он просто не знал, что делать дальше. Ему не хватало данных, а его мозг выдавал слишком много равновозможных вариантов.
«Нужно собраться, тряпка, от тебя зависит судьба твоего сына и твоей супруги.
Где-то в параллельном потоке размышления настраивал он себя на позитивный лад.
«Слушай, сестра говорит, что вода уже почти сошла, но все еще остается в некоторых местах. Как ты думаешь, когда мы сможем к ней поехать?»
«Сейчас уже почти вечер. Я думаю, что стоит повременить до утра. Возможно, что ситуация прояснится. Город без света, и очень не хочется пробираться через завалы и грязь в полной темноте. Вроде бы Гордон был с приемником. Может быть, по нему что-то будут передавать важное. Кажется, что он обронил его на улице. Я пойду, подберу потом».
«Аккуратнее. Там, смотри, вдруг какие-то еще ненормальные примотаются».
«Конечно, будут соблюдать все меры предосторожности. И еще похоже, что они реагируют на звук. Шум их привлекает. Поэтому не стоит особо шуметь. Томасу тоже скажи». Виола беззвучно кивнула.
«Холли, поедем к вам завтра утром», — уже в трубку начала говорить Виола. «А у вас там еда есть?»
Макс присел на корточки, обнял собаку за голову, потрепал его за шерсть. «Ну что, друг? Придется, видимо, тебе потерпеть без твоих хрустиков. Перебьешься пару дней». На удивление Макса метеор утвердительно гавкнул и завилял хвостом.
На город быстро и неотвратимо наваливалась вечерняя темнота. Чем ближе город расположен к экватору, тем активнее в нем темнеет. Это жители северных районов привыкли к длительным упоительным сумеркам, а тут вечера скоротечны, и обернуться не успеешь, как все вокруг уже погружено в самую настоящую ночь. А природным циклам наплевать на события на Земле, и они происходят строго по расписанию, невзирая на катаклизмы, происходящие с людьми. Так и в этот вечер ночная темнота наступила быстро и незаметно, и уже вскоре все было скрыто темными тенями. В городе по-прежнему не было электричества, да и в домах в основном было темно. Современный горожанин уже не владеет даже фонарями, ему их заменили экраны и вспышки мобильных телефонов. И так сидели бы адамски голодные в полной темноте, но на удивление родителей у Томаса нашлось несколько старомодных осветительных приборов. Кружок юных скаутов прошел для него небесследно. И как только стемнело, на столе в холле второго этажа появилось несколько свечей и даже настоящая керосиновая лампа.
«Томас, сказать, что я впечатлена, не сказать ничего».
Виола была действительно удивлена появлением таких опасных с одной стороны, но очень нужных предметов с другой.
«Да, молодец, ты нас очень выручил, сын», — похвалил ребенка и отец.
«Очень только кушать хочется. Но я потерплю», — как настоящий будущий мужчина, мальчик проявлял зачатки крепкого характера.
«Как рассветет, двинемся на поиски продуктов и поедем за родственниками». Макс уже и сам не мог сидеть на месте, ему отчаянно хотелось какого-то действия, хотелось побыстрее разобраться с ситуацией. Они зажгли свечи, поставили их на столе, а в центре водрузили притащенный с улицы транзистор соседа. Пока он молчал, хоть и был включен. Видимо, Центр по управлению экстренными ситуациями до сих пор не обладал никакой конкретной информацией, но в глубине души тлел неугасимый уголек надежды на скорейшее исправление ситуации. Заняться было откровенно нечем. Просидев почти весь день в помещении, люди устали. Так устают от безделья, единственным избавлением от которого можно считать только работу. Но никакой работы, тем более в темноте, не было. А спать категорически не хотелось. Выход предложила Виола, она нашла какую-то потрёпанную книжку с простеньким романом и начала читать ее вслух. Томас с упоением слушал свою мать. Действительно, когда еще можно так плотно и просто пообщаться с родителями? Только вот в такие моменты, когда компьютерные развлечения не работают, новости по телевизору не показывают, да и мобильники почти у всех разрядились. Макс же, взяв одну из свечей, осматривал дом изнутри. Сперва он как следует проверил все запоры и задвижки на окнах первого этажа и всех дверях на улицу. Затем постарался максимально плотно занавесить все окна, дабы свет от свечей не привлекал внимания всяких сумасшедших. А попутно он прикидывал, что же стоит взять с собой завтра. Наверняка может потребоваться какое-то оружие, но его в доме просто не было. Виола с малолетства была ярой противницей оружия, и даже все ножи в доме были с гибкими лезвиями. Такими ножами хорошо резать хлеб или разрезать помидоры, а вот заколоть человека не получится. Будет проще его просто загрызть. К счастью, на выручку ему пришел скромный ящик с инструментами, откуда Макс позаимствовал пару отверток с длинными жалами и сунул их в передний карман джинсов. Затем он вернулся к Гордону. Старик все так же полусидел, полулежал в кресле на втором этаже. Его глаза были закрыты, но он начал немного чаще дышать. Макс склонился над соседом и свечой попробовал осветить тому лицо. Старое морщинистое лицо с седой щетиной выглядело на удивление бледным, даже под очень теплым светом свечи. Губы старика были слегка приоткрыты, и оттуда, изо рта, доносился отдаленный хрип. Возможно, что Гордон болел каким-то респираторным заболеванием, отчего дыхание его было отягощенным. А вот лицо они так и не догадались оттереть от крови, хотя оно и не было залито ей полностью. Так, только несколько царапин, да небольших кровоподтеков. С другой стороны, воды все равно не было, а использовать воду с лужайки — вернейший способ занести инфекцию. Лучше уж так. В целом Максу было все равно на соседа, впрочем, как, похоже, и его родным. Они занимались своими делами, а старик находился в кресле все это время и в непонятном состоянии. Он спал, просто сидел с закрытыми глазами, или же, может быть, он умирал без сознания. Хотя выяснять этого Максимилиан категорически не хотел. Вся соседская любезность в экстренной ситуации куда-то улетучилась, теперь, похоже, наступали времена, когда каждый должен отвечать за себя. Такие мысли откровенно пугали Макса. Ведь всю предыдущую сознательную жизнь он прожил под давлением мысли о том, что общество и его интересы всегда важнее личных. И даже тут, в США, в стране развитого капитализма, очень четко ощущался стойкий дух единения нации. Макс уже отошел от безразличного ему человека, как Гордон вдруг закашлялся. Глава семьи опять повернулся к старику, заметил, что лицо того налилось краской, а под закрытыми веками активно задвигались глазные яблоки. «Виола, похоже, что сосед приходит в себя». «Ну и отлично. Похоже, что и Виола действительно предпочитала интересы семьи, а все и все остальное заботило ее сейчас меньше всего». Макс подошел еще ближе к Гордону. Тело старика пронизывалось мелкими мышечными конвульсиями, а затем тот внезапно открыл глаза и уставился прямо на Макса. Макс инстинктивно отшатнулся. Они смотрели так друг на друга с полминуты, а потом произошло что-то невероятное. С неимоверной скоростью Гордон прыгнул на Макса. Причем прыгнул он из полулежащего положения. Такой ловкости не всегда ожидаешь даже от ребенка и совсем не ждешь ее от пожилого горожанина. Единственное, что успел сделать Макс перед тем, как он упал на спину под весом туши соседа, так это выставить вперед согнутую правую руку. Скорее всего, сработал такой базовый инстинкт, который есть у каждого человека и который кочует по поколениям людей без каких-либо изменений. Выставленная рука попала аккурат под старческий подбородок, не давая тому дотянуться зубами до Макса. А никаких сомнений в том, что Гордон хотел укусить Макса, не было. Его вставные челюсти с характерным лязгом смыкались прямо перед лицом Максимилиана, да так, что на третьей или четвертой попытке укуса они вылетели изо рта и упали куда-то на пол. Но старик и не думал останавливаться, и все продолжал свои бесплотные попытки. Рука под челюстью работала эффективно. Именно таким простым и эффективным способом первобытные люди защищались от внезапного нападения хищника. Долго так не протянуть, но выигрывается время и пропадает эффект внезапности. В давние времена бедолаге на помощь приходили охотники или другие члены племени, а тут на выручку пришел бесстрашный друг человека. Пока Виола защищала сына, отталкивая его за стол и ближе к окну, и пока она размышляла, чем же можно остудить пыл взбесившегося соседа, верный пес в три прыжка подскочил к Гордону, запрыгнул ему на спину и мертвой хваткой сомкнул свои челюсти на тощей шее старика. Гримаса боли исказила лицо соседа, но он не отступил и все продолжал свои потуги дотянуться до Макса своими беззубыми челюстями. В один момент он уже почти дотянулся, и кожа Максимилиана ощутила тепло чужого тела. Метеор хоть и старался спасти своего хозяина, но человек, даже и такой старый, как Гордон, был не такой простой добычей для обычной собаки-компаньона. Вот какой-нибудь бультерьер или другая собака, предназначенная специально для убийства или нанесения повреждений, расправилась бы со стариком в один момент. А метеор лишь свисал с шеи Гордона, стараясь перекусить позвонки, и отчаянно упирался лапами. Хотя глазами он постоянно косил на своего хозяина, не угрожает ли ему какая другая опасность, или же в ожидании сигнала, что жертву пора отпускать. По шее текла кровь, но напористость дряхлого Гордона поражала. Времени на размышления не было. Макс левой рукой вытащил сразу две отвертки из кармана джинсов и, особо не целясь, воткнул их в дряблое тело. Удар получился сильным, обе отвертки вошли в старика по самые ручки. Тот отчаянно захрипел, его глаза закатились, и он повалился на пол. Метеор разжал челюсти и, рыча, отошел от поверженного врага. Ни у кого уже не было сомнений в том, что старик, лежащий на полу, мертв. Темное бурое пятно постепенно растекалось по его проткнутой отвертками одежде. И хотя Макс не попал в область сердца, он, возможно, задел какой-то другой, очень важный для жизни орган. «Макс, что произошло?» Виола, как наседка, растопырив руки-крылья, все еще закрывала собой своего цыпленка, а голос ее выражал крайнюю степень озабоченности. «Не знаю». Макс с трудом поднялся на ноги. «Он просто взял и набросился на меня. Хотел укусить». «Только его зубы выпали!» Томас обижал мать и схватил с пола вставную челюсть. «Теперь они ему уже не понадобятся!» Макс, а затем и его супруга нервно захихикали, спуская взвод боевой пружины всех инстинктов, накопленных поколениями. Закончив смеяться, Макс начал оттираться от слюны и крови соседа, заодно осматривая себя, не нанес ли он ему хоть какую-то рану. К счастью, кроме биологических жидкостей на коже и попорченной рубашки, никаких повреждений он не обнаружил. «Ну а все же, почему он...» Виола ткнула пальцем в сторону мертвого соседа. «Накинулся на тебя, почему?» «Я не знаю точно. Я могу лишь только предположить». Макс накрутил на палец небольшое полотенце и старательно протирал изнутри ушную раковину. «Что это все есть следствие беспорядков на улице? Еще днем я спас Гордона от нападения того человека на нашем участке. Возможно, что инфекция от модифицированных собак передалась человеку, прижилась в нем, а затем начала распространяться и между нами, между людьми». «Какой ужас!» — воскликнула Виола и покосилась на метеора. «А наш пес часом не болен? Может быть, его уже пора усыплять?» На слове «усыплять» метеор, доселе внимательно следивший за разговором людей, наклонил голову, показывая, что он не очень-то понимает, о чем вообще идет речь. «Я не знаю механизма распространения этой инфекции. В лаборатории говорили, что используют вирус собачьей чумки, а она, как известно, к людям не липнет. Да и то там какой-то ослабленный вид, который проникает в животное в основном через пищу».
«Чума? Это же ужасно!»
«Нет, не чума, а чумка. Другое совсем заболевание. Если бы это была чума, то мы уже давно заболели бы. Она ведь передается и по воздуху тоже». Виола очень недобро посмотрела на Макса, оглядела его с ног до головы, затем оценила расстояние между ними и успокоилась, видимо, посчитав расстояние достаточным, дабы инфекция до нее не долетела. «Но я не думаю, что это именно чума», — Макс продолжил. «Скорее, механизм передачи между людьми более примитивный. Нужен прямой контакт, укусы там всякие». «Ура, зомби!» — восторженно заверещал Томас, клацая вставной челюстью.
«Томас, брось это немедленно!» — почти прокричала Виола, а ее сын дернулся и выронил из рук новую игрушку.
От такой команды дернулся не только человеческий детеныш, но и пес. До этого он лежал и наблюдал за развитием событий, а тут ему пришлось перейти в режим высокой готовности и сесть. При этом он продолжал внимательно следить за своими хозяевами. И одним только специалистам из компании «Твой друг» было известно, понимал ли он то, о чем говорят люди, или же нет.
«Ну, то есть, когда ты с Гордоном дрался, вернее, он напал на тебя, ну, то есть, у вас же был контакт. Вы ведь могли поцарапать друг друга, укусить, вот он тебя мог? Да и слюни тоже, кровь.
Виола подбирала слова, сильно волнуясь, ведь был немаленький шанс, что ее супруг вдруг тоже заболеет, и вместо надежной опоры и защиты в доме появится еще один сумасшедший, жаждущий всех покусать.
«Ну, как видишь», — Макс хихикнул, — «кусать ему у меня уже было нечем, а царапин никаких он мне не смог нанести, спасибо метеору».
Метеор вильнул хвостом и прижал уши, явно показывая, что ему нравится похвала в свой адрес.
«А он не оживет?» — все еще опасалась Виола.
«Нет, ты что, в действительности веришь в зомби? В этих восставших мертвецов?» — произнес Макс этаким издевательским тоном.
«До вчерашнего дня я не верила и в наводнения землетрясениями, а теперь тут может произойти все что угодно.
Ура, зомби!» Томас с радостным криком подбежал к телу Гордона и ткнул его концом ботинка в бок. «Томас!» — почти в один голос приструнили мальчишку родители.
«Послушай, сосед мертв, и это видно без каких-либо приборов, а мертвецы у нас не оживают. Это происходит только на страницах дрянных романов у писателей-недоучек, да в фильмах категории «Б». А тут, если уж человек мертв, то он мертв на века».
«А что нам с ним делать? Он так и будет тут лежать?»
«А что с ним поделаешь-то? Как-никак место преступления, да еще и в режиме чрезвычайного положения. Если мы его тронем, то могут быть потом проблемы со стороны властей, будут претензии, что это, мол, мы его специально убрали, а потом хотели замести следы».
«Ты думаешь, что все именно так и будет?»
«Я не знаю, я не владею информацией. Мне не ясно, что происходит в городе. Да что вообще происходит, непонятно. И сколько этих больных там, на улице, я тоже не знаю».
«Да, так и есть.
Во всяком случае, завтра с утра поедем за сестрой, а там уже решим. Встретим полицию, заявим об инциденте. Все же власть местная».
«Зомби!»
— пропищал еще раз Томас, играясь уже в машинке. Он давил воображаемых оживших мертвецов джипом, попутно издавая какие-то крошащие звуки.
«Кстати, лаборатория, в которую мы ездили с Томасом на экскурсию, располагается не так далеко от твоей сестры. А вот там-то уж должны знать, что происходит и что нужно делать. Как минимум, там обязаны быть медицинские препараты, спецодежда и прочее».
«Хорошая идея, но сперва к сестре»,
— настояла на своем Виола. Разговор прервал хрип из радиоприемника. Виола, сидевшая рядом с ним, аж подпрыгнула от неожиданности. От того, что мужской голос вдруг принялся говорить рядом с ней. По радио начали передавать весьма нужную и актуальную информацию, дабы успокоить население. Диктор рекомендовал оставаться у себя дома, не выходить на улицу и не покидать вообще свой район, так как в некоторых частях города, в том числе пострадавших от наводнения, замечены беспорядки. Полиция старается, но на всех ее не хватит. Ожидается, что в течение суток прибудут подразделения Национальной гвардии и начнутся спасательные работы. Это будет не только эвакуация, но и раздача воды с продовольствием. Затем небольшая пауза, и опять вся информация по второму кругу. Сидеть дома, не поддаваться панике, ждать помощи. Виола с усилием и очевидным отвращением выключила радиостанцию. Очевидно, что там передавали какую-то чушь, только бы что-то транслировать и обозначать наличие хоть какой-то власти.
«Нет, ну ты посмотри, у нас тут психи бродят по улицам, соседи кидаются на соседей, а у них только еще в течение суток начнется эвакуация».
Она вскинула руки и с ожиданием ответа посмотрела на мужа.
«Не психи, а зомби», — вклинился Томас.
«Да, похоже, что так и есть. Ваша судьба в наших руках».
Макс задумался, посмотрел еще раз на тело Гордона.
«И что мы будем делать до утра? Еще же куча времени до рассвета!»
Виола не унималась.
«Я предлагаю все же отправиться спать. Ляжем все вместе в комнате Томаса. Там будет безопаснее. Я проверил все окна и двери. Никто к нам пробраться не сможет».
«А что делать с этим? Спать в доме с трупом?»
Опять эмоции, опять они со стороны Виолы.
«Как я уже говорил, лучше ничего не трогать».
«Да, Томас», — тут Макс уже повернулся к сыну, — «это не зомби. Это всего лишь мертвый человек. Он не встанет посреди ночи, не будет гоняться за нами по дому с желанием высосать у нас мозги. Поэтому бояться нечего. И да, присматривай за мамой». На то мы порешили. Но до утра и выезда, если не бегство из дома, оставалось еще долгих несколько часов. Все четверо, включая собаку, переместились в комнату Томаса, где и завалились на большую кровать. А Метеор лег у закрытой двери в качестве добровольного, но очень чуткого сторожа. Засыпать не хотелось, с улицы доносились какие-то постоянные и весьма подозрительные звуки. Там явно происходило что-то криминальное, но около дома было тихо. Собака то и дело поднимала голову, прислушивалась, а затем опять укладывалась. Видимо, никого не привлекал обычный домик за забором без светящихся глазниц окон. Макса вырвал из сна шепот сына в ухо.
«Папа, посмотри, что-то странное происходит с Метом!»
Макса не заметил, как он уснул, а сейчас действительно с собакой творилось что-то не то. Уже начало светать, поэтому все происходящее в комнате было отчетливо видно. Виола спала крепким сном на боку, а вот Метеор... Метеор забился в угол около двери. Он рычал, смотря на людей, делал попытку кинуться к ним, потом останавливался, скулил и пятился назад, боязливо оглядываясь. Макс толкнул локтем Виолу и прошипел: «Тихо!» Виола очнулась ото сна, осторожно перевернулась на спину и тоже заметила странное поведение пса.
«Что с ним?»
— шепотом проговорила она.
«Не знаю, но с ним явно что-то не так».
«И что ты будешь делать?»
«Вот они, женщины. В самый сложный и ответственный момент, особенно когда он усилен опасностью, они прячутся за спиной своего мужчины. С другой стороны, ну а почему бы и нет? Ведь именно для этого свой мужчина и нужен, так сказать, любить, охранять и защищать».
«Я даже и не знаю». Такой поворот событий немного озадачил Макса. «И действительно, что ему делать?»
Похоже, что собака так и подхватила заразу, но что-то не дает ей напасть на своих хозяев. Макс осторожно сполз с кровати, прихватив с собой одеяло. Аккуратно начал приближаться к Метеору, прикрываясь от него одеялом, дабы в случае чего поймать его и не дать себя искусать. Метеор заметил хозяина, его глубокие коричневые глаза внимательно смотрели за приближением Макса, но длинная мордочка и все тело продолжали свои нетипичные конвульсии.
Возможно, что это действие привязанности, некоего закона, внедренного в зверя, благодаря которому он просто не может причинить вред своему хозяину, — подумал Макс.
Уже почти вплотную приблизившись к собаке, он заметил, что та уже находилась на пределе. Возможно, что действие блокиратора вот-вот будет сломлено желанием скушать немного человеческой плоти. Пес уже не скулил, он просто выл от невозможности сделать то, чего хотелось. Макс протянул руку из-под одеяла, аккуратно повернул ручку двери и приоткрыл ее. Найдя путь на свободу, Метеор повернулся и вылетел в коридор. Там он побежал к входной двери и начал в нее скрестись. Макс же поспешил за своей собакой. Но чем ближе он приближался, тем сильнее проявлялись симптомы у Метеора. Укрывшись с головы до ног одеялом, он вплотную подошел к псу и, трясясь от страха, отомкнул замки и открыл путь во двор. Метеор со скоростью реактивного самолета вылетел на свежий воздух, за пару прыжков долетел до забора и, перемахнув через него, скрылся где-то в жилой застройке. В момент наступления обстоятельств непреодолимой силы человеческий организм мобилизуется. Сам человек старается выпутаться из сложившейся ситуации любым доступным путем, обычно не считается с возможными последствиями. Когда речь идет о спасении жизни, все культурные и правовые ограничения на действия снимаются. А что же до убийства? Да, загнанный в угол человек может убить другого, особенно если это враг или источник угрозы. Главенствующим фактором для принятия решения тут становятся инстинкты. Если кто-то вдруг встал на пути к спасению от неминуемой гибели, этот кто-то обречен умереть, и никак иначе. Но некоторые люди живут в своих собственных мирах, существующих по большей части только у них в головах. Так многие жители города вышли на улицы с банальным желанием подзаработать, разжиться на смутной ситуации, когда неизбежность наказания уже не неминуема, и, может быть, ее вообще не будет. Так за эту ночь, после волны наводнения, на улицы вышли мародеры. Если бы они охотились за продуктами питания, чистой водой или медикаментами, это было бы понятно. Но они тащили из разграбляемых магазинов бытовую технику, дорогую электронику.
Несколько отчаянных голов протаранили отделение банка и вытащили всю наличность. Да и ломбарды с ювелирными магазинами не избежали разграбления. Но только самоотверженные люди готовы на все ради настоящего спасения себя и своей семьи. Они способны на поступки, даже на подвиги. И именно они постараются, попробуют изо всех сил и спасут свои семьи. А если так потребуется, то и пожертвуют чужой жизнью ради своей. Обычная звериная сущность человека проявляется как раз в таких ситуациях. Сердце черствеет, глаза застилает, а впереди маячит только одна единственная цель — спасение.